Гора. Глава первая. Там, где есть гора.
Сегодня тот день, когда я наконец-то заставлю вас рассказать, почему вы никогда не сходите на берег, заявил капитан и выгнул дугой бровь. Прошло уже 5 лет, и Blue Water швартовалась в бог знает скольких портах. В таком количестве стран, что и не сосчитать, но вы никогда не сходили на берег. Даже когда мы возвращались в Китай. И даже в прошлом году, в Циндао, где мы делали капитальный ремонт. Уж вам-то мне не нужно рассказывать, какой хаос царил на корабле и как было шумно. Но все равно вы остались на борту и 2 месяца просидели в своей каюте. Продолжал капитан, пристально глядя на Фэн Фаня. «Я напоминаю вам того парня, Тима Рота, который играл в фильме «Легенда 1900-й»?» Вместо ответа спросил Фань. «Вы хотите нам внушить, что если мы когда-нибудь потопим Blue Water, вы планируете утонуть вместе с судном, как он?» Парировал капитан, не понимая, шутит Фань или нет. «Я перейду на другой корабль. На океанографических судах всегда найдется место для инженера-геолога, который никогда не покидает корабль», — ответил Фань. Капитан вернулся к прежней теме. «Тогда, естественно, возникает вопрос. На суше есть нечто такое, что не дает вам сойти на берег?»
«Напротив», — ответил Фань. «Там есть нечто такое, почему я стосковался».
«И что это?» — спросил капитан с любопытством, но не проявляя нетерпения.
«Горы», — произнес Фань, и его взгляд устремился куда-то в бесконечную даль. Они стояли у левого борта на океанографическом и геологическом научном судне Blue Water, глядя на экваториальные воды Тихого океана. Корабль пересек экватор в первый раз всего год назад. Тогда они поддались капризу и отметили это событие, устроив древний ритуал пересечения линии экватора. Однако потом они открыли месторождение марганца на морском дне, и это привело к тому, что им пришлось пересекать экватор много раз, никто из них и вспомнить не мог, сколько именно. К этому моменту они уже почти забыли о существовании этой невидимой разделительной линии. Когда солнце медленно опустилось в море на западе, Фань заметил, что океан необычно спокоен. Собственно говоря, он еще никогда не видел его таким спокойным. Он напоминал ему озера в Гималаях, идеально неподвижные, черные, похожие на глаза земли. Однажды он с 2 своими дружками подглядывал за тибетской девушкой, купающейся в одном из таких озер. Несколько пастухов заметили их и погнались за ними с кинжалами в руках. Не догнав их, пастухи начали швырять камни. Невероятная точность попаданий вынудила Фани и его сообщников сдаться. Пастухи окинули их оценивающими взглядами и, в конце концов, отпустили. Фэн Фань помнил, что один из них пробормотал на тибетском языке. «Не местные. Они, конечно, не могли бежать быстро здесь, в горах».
«Вы любите горы? Так вот, где вы выросли», — прервал капитан воспоминания Фаня.
«Нет, вовсе нет», — объяснил Фэн Фань. «Люди, всю жизнь живущие в окружении гор, обычно их совсем не любят. Они, в конце концов, начинают считать горы преградой между собой и миром. Я знал одного шерпа, который 41 раз восходил на Эверест, но каждый раз, когда его группа приближалась к вершине, он останавливался и смотрел, как другие преодолевают последний отрезок. Он просто не давал себе труда добраться до вершины. Вы не подумайте, он мог бы легко совершить восхождение и по северному, и по южному склону всего за 10 часов. Есть всего 2 места, где можно по-настоящему ощутить истинную магию гор, глядя на них издалека, с равнины, и стоя на вершине», продолжал Фэн Фань. «Моим домом была обширная равнина Хэбэй. На западе я видел горы Тайханшаня, но между ними и моим домом простиралось огромное пространство абсолютно плоской земли, без каких-либо препятствий или ориентиров. Вскоре после моего рождения мать в первый раз вынесла меня из дома. Моя голова едва держалась на крохотной шее, но уже тогда я повернул ее на запад и залепетал, выражая свой восторг. Как только я научился ходить, то первые неверные шаги сделал по направлению к этим горам. Когда стал немного старше, однажды рано утром пустился в путь и пошел вдоль железной дороги Шицзячуан-Тайюань. Я шел до полудня, потом жалобы моего желудка заставили меня повернуть обратно, а горы по-прежнему казались бесконечно далекими. Когда я учился в школе, то отправился к горам на велосипеде, но как бы быстро я ни крутил педали, горы, казалось, с такой же скоростью удалялись от меня. Я никогда ни на дюйм к ним не приближался. Много лет спустя далекие горы снова стали символом моей жизни, как и очень многие вещи, которые мы ясно видим, но до которых никогда не можем дотянуться, подобные далеким хрустальным мечтам.
«Я там однажды побывал», — заметил капитан, качая головой. «Горы совсем голые, их покрывают лишь россыпи камней и дикие травы. Тебя бы ожидало разочарование».
«Я не разочаровался. Мы с вами по-разному чувствуем такие вещи. Я видел только гору и хотел одного — взойти на нее. Я ничего не хотел найти на той горе. Когда я впервые взобрался на эти горы и увидел расстилающуюся подо мной равнину, то почувствовал себя так, будто родился заново». Когда Фэн Фань замолчал, то осознал, что капитан не обращает внимания на его слова. Он смотрит на небо, пристально рассматривая усеявшие его звезды.
«Вон там», — сказал капитан и ткнул трубкой в небо. «Там не должно быть звезды».
Но звезда там была. Она была бледной, едва видимой.
«Вы уверены?» — Фэн перевел взгляд с неба на капитана. «Разве GPS не покончил с секстантами? Вы так хорошо знаете звезды?» «Конечно знаю», — ответил капитан. «Это основной элемент профессии мореплавателя».
Повернувшись опять к Фэну, он вернулся к прежней теме разговора.
«Но вы говорили...» —
Фэн Фань кивнул. «Позже, в университете, я собрал группу альпинистов, и мы поднялись на несколько семитысячников. Нашей последней целью стал Эверест». Капитан внимательно всмотрелся в лицо Фэн Фаня, потом сказал.
«Так я и думал. Это действительно вы. Мне всегда казалось, что ваше лицо мне знакомо. Вы сменили имя?»
«Да. Раньше меня звали Фэн Хуабэй».
«Несколько лет назад о вас много говорили. Значит, то, что о вас говорили журналисты, правда?» — спросил капитан.
«Ну, в основном, да. Во всяком случае, те четверо альпинистов, несомненно, погибли из-за меня», — мрачно ответил Фэнь. Чиркнув спичкой, чтобы раскурить трубку, капитан продолжал.
«Я думаю, что быть руководителем группы альпинистов почти то же самое, что быть капитаном. Самое трудное — решить, когда следует продолжать бороться, а когда надо бы отступить».
«Но если бы я отступил тогда, было бы очень трудно повторить попытку», — тут же ответил Фань. «Восхождение — очень дорогостоящее мероприятие, а мы были всего лишь студентами. Нам нелегко было найти спонсоров». Он помолчал, глубоко вздохнул. «Проводники, которых мы наняли, отказались идти дальше, поэтому нам потребовалось гораздо больше времени, чем мы ожидали, чтобы добраться до места, где мы разбили первый базовый лагерь. Прогноз погоды предвещал бурю, но мы изучили снимки и карты и пришли к выводу, что у нас есть еще по крайней мере 20 часов до ее начала. Но потом, когда мы уже разбили второй лагерь на высоте 26 тысяч футов, мы решили, что сможем подняться на вершину, если выйдем немедленно. Но скажите мне, как мы могли тогда отступить? Мы даже не подумали о том, чтобы сдаться, и продолжили восхождение».
«Та звезда становится все ярче», — сказал капитан, снова глядя вверх.
«Ну, конечно, небо становится темнее», — отмахнулся Фань.
«Мне кажется, причина не в этом», — заметил капитан. «Но продолжайте».
«Вероятно, вы знаете, что произошло дальше. Когда разразилась буря, мы находились около так называемой «Китайской лестницы», второго участка подъема по вертикальной стене горы на высоте 28 500 футов. До вершины было почти рукой подать, и, не считая цепочки облаков, выплывающих с другой стороны пика, небо все еще оставалось идеально голубым. Я до сих пор ясно помню, как подумал, что пик Эвереста похож на лезвие ножа, вспоровшего небо, и теперь из раны хлещет светлая кровь. Это воспоминание заставило Фаня помолчать, потом он продолжил рассказ. Всего через несколько секунд всякая видимость пропала. Буря обрушилась на нас с ясного неба, подняла тучи снега. Все окутала непроницаемая белизна, не уступающая непроглядному мраку. У меня на мгновение остановилось сердце. Я почувствовал, как остальных четырех членов моей группы сдувает со скалы. Они висели на моей веревке, а я держался только на своем ледорубе, воткнутом в трещину в стене. Он мог просто не выдержать веса пятерых человек. Я действовал инстинктивно. Перерезал ремень скобы, удерживающей веревку. Я позволил ему пасть. Он заколебался, с трудом сглотнул. Останки двух из них до сих пор не нашли.
«Значит, погибли четверо, а не все пятеро», — сухо заметил капитан.
«Да, я поступил в соответствии с правилами безопасности альпинистов. Но все равно я до сих пор несу этот крест». Фань снова замолчал. На этот раз его отвлекли не воспоминания, а нечто другое.
«Вы правы. В этой звезде есть что-то странное. Она явно становится все ярче». «Неважно», — сказал капитан. «Ваше нынешнее...»
Он сделал паузу, поджал губы.
«Скажем так, состояние имеет отношение к тому, что произошло тогда».
«Нужно ли мне говорить об этом? Вы должны помнить всеобщее порицание и убийственное презрение, которые обрушили на меня тогда средства информации», — напомнил ему Фань.
«Они говорили, что я поступил безответственно, что я трусливый эгоист, что я пожертвовал своими четырьмя спутниками ради спасения собственной жизни».
Он явно до сих пор страдал.
«Я решил, что смогу хотя бы избавить себя от этого последнего обвинения, поэтому надел снаряжение альпиниста и очки. Приготовившись, я пошел в университетскую библиотеку и залез по трубе на крышу. Я уже собрался прыгнуть вниз, когда услышал голос одного из преподавателей. Я заметил, что он поднялся на крышу вслед за мной. Он спросил меня, неужели я действительно хочу так легко слезть с крючка? Не пытаюсь ли уйти от гораздо более сурового наказания, которое меня ждет? Когда я спросил, что он имеет в виду, он сказал мне, что таким наказанием стала бы жизнь, проведенная как можно дальше от гор. Больше никогда не увидеть гор. Разве это не будет гораздо более страшным наказанием? Поэтому я не стал прыгать. Конечно, я вызвал этим еще больше насмешек, но я знал, что мой преподаватель прав. Для меня это было хуже смерти. Восхождение на вершины составляло смысл моей жизни. Только ради этого я изучал геологию. Прожить теперь вдали от предмета моей страсти, испытывая муки совести, показалось мне справедливым наказанием. Именно по этой причине после окончания университета я устроился работать инженером-геологом на ваше судно. В океане, со вздохом сказал он, я теперь так далеко от гор, как только возможно. Капитан долго смотрел невидящими глазами вдаль, не зная, что ответить. Наконец он пришел к выводу, что, наверное, лучше больше не говорить об этом.
Словно по подсказке, что-то произошло в небе у них над головой и заставило их резко сменить тему.
«Посмотрите опять на ту звезду», — напряженным голосом произнес капитан.
«Господи!» — воскликнул Фань, тоже глядя вверх. «Она во что-то превращается?»
Звезда уже не была точкой. Теперь она стала маленьким, но быстро растущим диском. В одно мгновение она превратилась в удивительную сферу, сияющую синим светом. Быстро приближающиеся шаги заставили их опять посмотреть на палубу. Это был первый помощник, он бежал прямо к ним. Еще издалека он крикнул капитану, задыхаясь.
«Мы только что получили сообщение! Корабль пришельцев приближается к земле! Наше положение на экваторе позволяет нам ясно видеть его! Смотрите, вот он!»
Все трое подняли взгляд и увидели, что маленькая сфера продолжает быстро увеличиваться. Она уже раздулась до размеров Луны.
«Все станции прервали свои обычные передачи, и теперь ведут о ней репортаж», — продолжал трещать первый помощник. «Этот объект заметили раньше, но только теперь подтвердили его истинную природу. Он не отвечает на все попытки связаться с ним, но его траектория свидетельствует, что его движет какая-то огромная сила, и он мчится прямо к Земле. Говорят, что он размером с Луну».
Он прижимал к голове наушник и напряженно слушал. Корабль пришельцев уже перерос Луну, теперь он увеличился в 10 раз. Он грозно разрастался в небе и, казалось, был гораздо ближе, чем Луна. Крепко прижимая пальцем наушник, первый помощник продолжал.
«Они говорят, что он остановился. Теперь он находится на геосинхронной орбите в 22 тысячах миль над Землей. Он стал геостационарным спутником».
«Геостационарным спутником? Вы хотите сказать, что он собирается просто висеть над нами?» — закричал капитан.
«Собирается! Над экватором, прямо над нами!» — подтвердил первый помощник.
Фэн Фань уставился на этот громадный шар в небе. Он выглядел почти прозрачным, наполненным невероятным синим светом. Пока Фань смотрел на него, у него возникало странное впечатление, будто он смотрит на сферу из морской воды. Всякий раз, когда исследовательский зонд с образцами поднимали со дна моря, его охватывало ощущение предстоящей встречи с какой-то тайной, чувство напряженного ожидания. И сейчас, глядя вверх, он чувствовал нечто очень похожее, будто нечто давно забытое, из незапамятных времен, вернулась на поверхность.
«Смотрите! Океан!» — закричал капитан, яростно тыча трубкой назад. «Что происходит с океаном?»
Он первым вырвался из гипнотической власти гигантской сферы, действующей на них всех. Там, куда он указывал, горизонт океана начал искривляться, загибаясь вверх, как синусоидальная волна. Этот громадный взлет воды быстро набирал высоту. Было похоже, что гигантская, хоть и невидимая рука, тянется вниз из космоса, чтобы захватить в горсть океан.
«Это масса космического корабля! Его притяжение действует на океан!» — воскликнул Фэн Фань, несколько удивленный, что у него сохранилось достаточно умственных способностей, чтобы понять, что происходит. Масса этого корабля, вероятно, равнялась массе Луны, но находился он в 10 раз ближе. Им повезло, что он вышел на геосинхронную орбиту. Та вода, которую он притягивает, будет оставаться на одном месте. Если бы космический корабль перемещался, он бы поднял и пустил по всей планете такую огромную приливную волну, что она смыла бы города и разрушила континенты. Колоссальная волна к этому моменту взмыла до самого неба и приобрела форму конуса с плоской вершиной. Эта масса воды сияла синим светом, идущим от корабля в небе, а ее края горели ярко-красным огнем от заходящего солнца, которое сейчас скрылось за высокими волнами. Застывший холодный воздух у вершины конуса охлаждал пену и создавал поток туманных облаков, которые быстро таяли в ночном небе, словно кто-то проделал разрез в темных небесах. Фэн Фань почувствовал, как в его сердце проснулись воспоминания при виде всего этого. Его мысли вернулись назад, ко дню восхождения.
«Дайте мне его высоту!» —
— крикнул капитан, выдернув его обратно в настоящий момент. Через минуту кто-то крикнул.
«Почти 30 000 футов!»
Зрелище, которое они наблюдали, было самым устрашающим, подавляющим и великолепным из всех когда-либо открывавшихся глазам людей. Все стоящие на палубе застыли, словно завороженные.
«Должно быть, это судьба», — прошептал Фэн Фань, больше других очарованный его грандиозностью.
«Что вы сказали?» —
громко спросил капитан, не отрывая глаз от вздымающейся воды.
«Я сказал, что это должно быть судьба», — повторил Фань.
«Это и была судьба. Это должно было быть судьбой. Он ушел в море, чтобы удалиться от гор, чтобы как можно большее расстояние отделяло горы от него, а теперь он стоял в тени горы почти на 1000 футов выше самого Эвереста. Это была самая высокая гора на планете».
«Лево на борт! Полный вперед! Нам нужно убраться отсюда!» —
отдал приказ капитан старшему помощнику. «Убраться отсюда? Это опасно?» — спросил озадаченный Фэн Фань.
«Корабль пришельцев уже создал огромную область низкого давления. Сейчас формируется гигантский циклон. Я вам говорю, он может стать самым свирепым ураганом, какой когда-либо видел мир. Если он настигнет Blue Water, нас просто оторвет от воды и понесет над ней, как лист по ветру. Я лишь молюсь, чтобы мы смогли его обогнать», — объяснил капитан, и у него на лбу явственно выступили капли пота.
В этот момент первый помощник подал всем знак замолчать. Одной рукой прикрывая наушник, он напряженно слушал, а потом сказал:
«Капитан, ситуация гораздо хуже. Теперь они говорят, что пришельцы явились с целью уничтожить Землю. Самой своей огромной массой их корабль причиняет больше вреда. Гораздо больше, чем просто рождает ураган. Он вот-вот проделает дыру в атмосфере Земли».
«Дыру? Дыру куда?» — спросил капитан, широко раскрыв глаза. Первый помощник пересказал то, что только что услышал по радио.
«Сила притяжения космического корабля пробьет верхние слои атмосферы. Из атмосферы Земли, как из проколотого воздушного шарика, вытечет воздух прямо в космос. Вся земная атмосфера исчезнет».
«Сколько у нас есть времени?» — спросил капитан, видя одну грозную опасность за другой.
«Специалисты говорят, что потребуется всего неделя, чтобы атмосферное давление упало до летального уровня».
Первый помощник рапортовал механически, но его безумный взгляд выдавал панику.
«Они говорят, что когда давление упадет до определенной точки, океаны вскипят», — продолжал он, и его голос начал срываться. «Господи, это будет все равно, что...»
Слушая дальнейшие сообщения, он задрожал.
«Все крупные города Земли погрузились в хаос. Человечество обезумело. Повсюду люди врываются в больницы и на заводы и расхватывают весь кислород, который могут достать».
Его глаза раскрывались все шире.
«Ой, погодите. Теперь говорят, что на мыс Канаверал ворвалась обезумевшая толпа, которая пытается захватить жидкий кислород, использующийся в ракетном топливе».
Казалось, мужество покидает первого помощника вместе с физическими силами.
«О, все пропало!»
«Неделя? Значит, мы не успеем добраться домой», —
ровным голосом произнес капитан. Казалось, к нему вернулось самообладание. Он быстро снова раскурил свою трубку.
«Да, мы не успеем добраться домой», —
эхом отозвался первый помощник. Теперь его голос не выражал никаких чувств.
«Если нам это суждено, то можно с тем же успехом смириться и наилучшим образом использовать оставшееся нам время», — заметил Фэн Фань, и в его голосе внезапно прозвучал энтузиазм. Все его тело готовилось к предстоящему событию, его охватило волнение.
«И что вы намереваетесь делать?» — спросил капитан.
«Подняться на гору?» — с улыбкой ответил Фань.
«Подняться на гору? Подняться?»
Лицо первого помощника вдруг исказилось, на нем выражение изумления сменилось настоящим шоком.
«На ту гору?»
— ахнул он, указывая на водяную гору, нависшую над ними. «Да, это сейчас самый высокий пик на планете. Там, где есть гора, всегда найдется тот, кто на нее поднимется», — спокойно ответил Фань.
«И как вы собираетесь на нее взобраться?» — спросил первый помощник.
«Разве не очевидно? Восхождение на гору — это нечто такое, что делают с помощью рук и ног, поэтому я поплыву», — с улыбкой сказал Фань.
«Вы сошли с ума!» — закричал первый помощник. «Как вы собираетесь вплавь подняться на склон водяной горы высотой 30 000 футов? На мой взгляд, ее уклон равен 45 градусам. Это совсем не то, что подниматься на гору. Вам придется плыть без остановки, а если вы остановитесь хотя бы на секунду, вы соскользнете с нее вниз».
«Я хочу попытаться», — Фан не давал себя отговорить.
«Тогда пусть он это сделает», — решительно произнес капитан. «Сейчас самое подходящее время, чтобы утолить свою страсть. Как далеко до подножия этой горы?»
«Около 50 миль», — ответил кто-то.
«Возьмите одну из спасательных шлюпок», — сказал капитан Фэн Фаню. «Не забудьте взять с собой достаточный запас пищи и воды».
«Спасибо», — от всей души поблагодарил его Фань.
«Похоже, сегодня судьба вам улыбается», — произнес капитан с лукавой улыбкой и хлопнул Фэн Фаня по плечу.
«Я тоже так думаю», — ответил Фань. «Капитан, я вам еще не сказал одну вещь. Среди тех 4 альпинистов на Эвересте была моя девушка. Одна только мысль промелькнула в моей голове, когда я перерезал веревку. Я не хочу умирать. Есть еще одна гора, на которую я должен взойти», — сказал он. В его глазах смешались боль и огонь энтузиазма. Капитан кивнул.
«Вперед!»
«А что нам делать?» —
спросил первый помощник растерянно.
«Полный вперед, прочь от надвигающегося шторма. Еще один день жизни — это еще один день жизни», — задумчиво ответил капитан.
Фэн Фань стоял в спасательной шлюпке и смотрел вслед уходящему вдаль судну. Вскоре корабль, который он раньше считал своим пожизненным домом, оказался воистину вне досягаемости. У него за спиной водяная гора безмятежно возвышалась в синем сиянии инопланетного шара. Если бы он не видел, как шар появился, он мог бы подумать, что эта сфера висит там уже 1 000 000 лет. Океан был очень спокойным, его ровную поверхность не нарушала рябь волн. Однако Фэн Фань чувствовал легкий ветерок на лице, он был слабый, но дул по направлению к водяной горе. Подняв парус на спасательной шлюпке, он начал свое плавание к горе. Ветер вскоре окреп и надул парус лодки. Теперь нос спасательной шлюпки разрезал поверхность океана, словно нож. Она неслась прямо к цели Фаня. В конце концов, путешествие длиной в 12 миль заняло не больше 40 минут. Как только Фэн Фань начал ощущать, что корпус лодки поднимается по склону водяной горы, он прыгнул за борт в сверкающую синюю воду, освещенную сверху сиянием судна пришельцев. Сделав несколько грибков, он стал первым человеком, который плывет вверх по горному склону. Из своего положения он уже не видел вершины. Поднимая голову из жидкой горы, он видел лишь бесконечное пространство водяного склона. Он почти мог представить себе Титана, который стоит за горизонтом и поднимает океан, будто огромное водяное одеяло. Фэн Фань поплыл брассом, стараясь сберечь как можно больше энергии. Предостережение первого помощника все еще было свежо в его памяти. Быстрый подсчет подсказал ему, что до вершины должно быть примерно 8 миль. На ровной поверхности воды его выносливость помогла бы ему легко проплыть это расстояние, но здесь приходилось иметь дело со склоном. Если он прекратит движение вверх, то соскользнет вниз. Одно это должно сделать достижение вершины почти невозможным. Но это не имело значения. Сама попытка подняться на этот водяной Эверест была самым грандиозным свершением из всех, на которые он мог надеяться в своих мечтах альпиниста. Пока эти чувства обуревали Фаня, у него были и другие физические ощущения. Он чувствовал, как что-то тащит его тело вверх по склону. Казалось, плавание вверх не требует никаких дополнительных усилий. Оглядываясь назад, он видел спасательную шлюпку, которую оставил у подножия горы. Перед тем, как покинуть ее, он спустил парус, и все же она плавала на склоне, странным образом держась на одном месте. Фань решил попробовать кое-что сделать. Он перестал грести и начал внимательно наблюдать за окружающей его водой. Он не скользил вниз. Напротив, он держался на склоне так, будто склона вовсе не существовало. Фань хлопнул себя по лбу и выругал за глупость и себя, и первого помощника. Если океанская вода на склоне не стекает вниз, почему должен соскользнуть человек? Или лодка, если уж на то пошло? Силу притяжения, направленную вниз по склону, нейтрализовала огромная масса сферы. Чем дальше вверх будет подниматься Фань, тем меньше будет чувствовать притяжение Земли. Это означает, что угол наклона абсолютно не играет никакой роли. С точки зрения гравитации не существует ни водяного склона, ни горы в океане. Силы, действующие на человека, не отличаются от сил, действующих на ровной поверхности океана. Теперь он знал, что покорит эту гору. Он продолжал плыть вверх. Чем выше он поднимался, тем меньше сил тратил. Грести ему становилось все легче. Причина была в том, что его тело становилось все легче. Ему все проще было выныривать на поверхность, чтобы сделать вдох. Вокруг Фань видел еще один признак уменьшения гравитации. Чем выше он поднимался, тем медленнее оседали океанские брызги. Этот же феномен отражался на формировании и движении волн. Они тоже росли, тем медленнее, чем выше он поднимался. На них уже почти не оказывало влияние бурное море. Волны становились более тихими и спокойными, чем при нормальной гравитации. И тем не менее, океан вовсе не был спокойным. Ветер набирал силу, и на водяном склоне начали формироваться ряды волн. Освобожденные от большей части земного притяжения, эти волны вздымались очень высоко. Однако они не катились вверх по склону, как полноценные океанские валы. Они представляли собой тонкие водяные слои, которые скручивались под собственным весом и медленно опадали. Как ни странно, они напоминали Фаню изящные тонкие стружки дерева, которые снимают с поверхности океана невидимый рубанок. Волны никак не мешали его движению вверх. Напротив, они имели обратный эффект. Поднимаясь к вершине, они уносили его вместе с собой, и он продолжал плыть вверх. По мере того, как притяжение Земли ослабевало, стали происходить еще более странные вещи. Вместо того, чтобы подталкивать Фаня, волны теперь осторожно бросали его вперед. Не успевал он и глазом моргнуть, как чувствовал, что отрывается от поверхности воды и летит над ней, а потом его подхватывала следующая волна, и он снова летел по воздуху. Нежные, но могучие руки океана быстро перебрасывали его и несли вперед и вверх. Вскоре он обнаружил, что в таких странных условиях быстрее всего плыть стилем баттерфляй, и перешел на него. Ветер вокруг него становился все сильнее. С другой стороны, сила гравитации оказывала на Фэнфаня все меньшее влияние. Волны здесь легко вздымались на высоту 30 футов, а потом медленно опадали. Эти огромные валы также стали еще добрее, чем раньше, мягко переходили один в другой и совершенно беззвучно опадали. Единственным оставшимся звуком был вой нарастающего циклона. Все больше теряющий вес тела Фаня прыгало с одного гребня волны на другой. Во время очередного прыжка он вдруг осознал, что дольше находится в воздухе, чем в воде. Здесь, наверху, он не мог понять, плывет он или парит. Снова и снова набегали тонкие волны и полностью окутывали его, затягивали в туннель, образованный медленно перекатывающейся водой. Медленно вздымающаяся крыша этих туннелей сияла синим светом. Сквозь эту тонкую водяную крышу он видел источник света, гигантский шар пришельцев, висящий в небе. Туннель из воды искажал форму космического корабля. Фэнфаню казалось, что он видит его сквозь слезы в глазах. Он взглянул на водонепроницаемые часы, которые носил на левом запястье. Он поднимался всего один час, и при такой превосходящей все его надежды скорости ему потребуется еще только один час, чтобы добраться до вершины. Фань подумал о Blue Water. Принимая во внимание нынешнюю скорость ветра, ураган должен всего через несколько секунд достичь максимальной силы. Корабль никак не смог бы обогнать надвигающийся циклон. Фаня поразила мысль, подобная молнии. Капитан совершил большую ошибку. Ему следовало направить судно прямо к водяной горе. Поскольку гравитация не действовала вниз по склону, судно могло бы плыть наверх к вершине так же легко, как по ровному океану, и этот пик оказался бы в оке шторма, где безопасно и спокойно. Как только он это понял, он достал из спасательного жилета свой уоки-токи, но его попытки связаться с кораблем были напрасными. Тот не отвечал. К этому моменту Фэн Фань овладел искусством прыгать с одного гребня волны на другой. 20 минут он поднимался таким образом и уже преодолел 2/3 пути до вершины. С этого места казалось, что до идеально круглой вершины уже рукой подать. Она сверкала в мягком свете космического корабля пришельцев над ней. Фаню казалось, что эта вершина похожа на планету пришельцев, ожидающую его. И в это мгновение свист ветра вокруг превратился в резкий вой. Этот устрашающий шум шел со всех сторон и сопровождался внезапным усилением ветра. Волны высотой в 40 футов и даже в 100 футов, тонкие, как листы бумаги, высоко вздымались, но они не опадали, их в воздухе рвал в клочья штормовой ветер. Глядя вверх, Фэн Фань видел, что склон над ним покрыт клочьями пены, оставшейся от гребней волн. Они плясали на поверхности сумасшедший танец, подгоняемый ветром. Освещенные сиянием шара пришельцев, эти хаотические всплески сверкали ослепительно белым светом. Наконец, Фань совершил свой последний прыжок. Тонкая волна высотой в 100 футов подняла его в воздух. Ее разорвал в клочья сильный ветер в тот момент, когда он оторвался от ее гребня, и он почувствовал, что его несет к полосе волн, медленно катящихся перед ним. Эти волны выглядели как гигантские прозрачные крылья, медленно раскрывающиеся, готовые его обнять. Как только вытянутые руки Фаня коснулись этих волн, они рассыпались и превратились в белый туман. Их сверкающую хрустальную пленку разорвал яростный ветер. Это необычайное зрелище сопровождал странный звук, похожий на смех. Именно в этот момент падение Фаня прекратилось. Его тело теперь обрело легкость, позволяющую ему парить. Бушующий внизу океан начал медленно удаляться. Его подбросило в воздух, как перышко во время урагана. Почти невесомого Фаня швыряли и вертели воздушные вихри. У него закружилась голова. Ему казалось, будто сияющий шар пришельцев движется по спирали вокруг него. Когда он, наконец, сумел побороть головокружение, то понял с испугом, что действительно кружит в воздухе над вершиной водяной горы. Отсюда, сверху, полосы из гигантских волн, катящихся вверх по склону горы, выглядели всего лишь длинными линиями. Они по спирали поднимались к ее пику, и от этого гора казалась титаническим водяным смерчем. Фэн Фань почувствовал, что круги, которые он описывает над вершиной, становятся все меньше, а скорость движения растет. Его несло прямо в центр циклона. Когда Фань оказался точно в оке бури, он почувствовал вдруг, что ветер ослабел. Невидимая воздушная рука, державшая его, внезапно разжалась, и он стал падать на водяную гору, прямо в слабое синее сияние вершины. Он стремительно погрузился внутрь горы, потом почувствовал, что снова поднимается на поверхность. Его окружала темнота, и на мгновение он испугался, что утонет. Охваченный паникой, Фань вдруг осознал, что ему грозит смертельная опасность. Последний глоток воздуха он сделал до падения на высоте 30 тысяч футов. На такой высоте ему едва ли удалось вдохнуть хоть сколько-нибудь кислорода, а при минимальной гравитации здесь он мог всплывать только очень медленно. Он боялся, что даже если будет грести вверх изо всех сил, запаса воздуха в его легких не хватит для подъема на поверхность. Фэн Фаня охватило потустороннее ощущение дежавю. Ему показалось, что он снова на Эвересте, в полной темноте, окутанный вихрями снежной бури, полностью во власти смертельного страха. В этот самый мрачный момент Фань увидел свет. Несколько серебристых шаров плыло вверх рядом с ним. Самый крупный из шаров был примерно 3 фута в диаметре. Глядя на них, он вдруг понял, что это пузыри воздуха. Слабая гравитация позволяла гигантским пузырям возникать в океане. Собрав все оставшиеся силы, он ринулся к самому большому пузырю. Как только его голова проникла внутрь сквозь его серебристую оболочку, он снова смог дышать. Пока Фань медленно приходил в себя от головокружения, вызванного нехваткой кислорода, он обнаружил, что его всего поглотил этот воздушный пузырь. Он оказался в воздушной сфере, полностью окруженной водой, и, глядя вверх, видел сквозь верхнюю часть своего пузыря мерцающую рябь поверхности океана. По мере подъема к поверхности он ощутил, как внезапно уменьшилось давление воды, что вызвало быстрое увеличение его пузыря. По мере того, как пузырь рос, Фэн Фань не мог отделаться от впечатления, что застрял в праздничном прозрачном воздушном шарике, поднимающемся в небо. Голубое мерцание волн над головой постепенно становилось все ярче, пока в конце концов оно не стало таким ослепительным, что Фаню пришлось отвести взгляд. В тот же момент пузырь лопнул с тихим треском. Фань достиг поверхности, но он продолжал движение вверх, слабая гравитация подбросила его на добрых 3 фута в воздух. Его падение обратно в воду не было резким, он мягко опустился на поверхность. Во время этого спуска Фэн Фань заметил многочисленные красивые водяные сферы, падающие вместе с ним. Размеры этих сфер были очень разными, самая крупная размером примерно с футбольный мяч. Все они сияли и переливались синим светом, идущим от гигантского шара над ними. Присмотревшись, Фань увидел, что они состоят из многих слоев и поэтому искрятся, как хрустальные. Эти сферы образовывали брызги воды, вылетевшие из океана, когда он врезался в его поверхность. Низкая гравитация позволяла поверхностному натяжению этих капель свободно принять такую форму. Протянув руку, Фань дотронулся до одной из сфер. Она лопнула со странным металлическим звоном, совершенно не похожим ни на один звук воды, который он ожидал услышать. Не считая этих сфер, вершина водяной горы была совершенно спокойной. Волны набегали со всех сторон и сливались с ее склонами. Несомненно, это и был глаз бури, единственное спокойное место в окружающем хаосе. Фоном этого спокойствия был ужасный рев, завывание циклона. Глядя вдаль, Фэн Фань обнаружил, что он, вместе со всей горой воды, находится в огромном колодце. Стенки этого колодца состояли из вращающихся пенистых вод циклона. Эти непроницаемые массы воды и ветра медленно кружились вокруг водяной горы. Когда Фань взглянул вверх, ему показалось, что они уходят прямо в космос. У верхнего края колодца сиял шар пришельцев. Этот гигантский светильник, висящий в космосе, освещал все внутри колодца. Фань увидел странные облака, образующиеся вокруг него. Они напоминали нити, сплетающие свободную сеть вокруг корабля пришельцев. Эти нити облаков ярко сияли, казалось, они светятся изнутри. Фань мог только догадываться, что они состоят из кристаллов льда, образовавшихся тогда, когда земная атмосфера вырвалась в космос. Хотя казалось, что они окружают космический корабль, между их паутиной и синим шаром должно было быть не меньше 20 тысяч миль. Если его догадка верна, то атмосфера уже начала вытекать в пространство, и отверстие этого гигантского, вращающегося колодца — ничто иное, как смертоносная дыра в оболочке Земли.
«Это не имеет значения», — подумал Фань. «Я добрался до вершины».